75. Она опоздала на 10 минут. Скорым шагом приблизилась к почтовому киоску, где я ждал ее. На лице вежливая, извиняющаяся улыбка досады. «Простите, такси еле ползло». Я пожал ее протянутую руку. Для женщины, у которой за плечами полвека, она удивительно хорошо сохранилась, одета с тонким вкусом.
В то хмурое утро посетители музея Виктории и Альберта казались рядом с ней тусклее,
чем были на самом деле, с вызывающей непокрытой головой, в бело-сером костюме, подчеркивавшим загар и ясные глаза.
«Как мне могло прийти в голову назначить вам встречу именно здесь? Вы не сердитесь?»
«Нисколько».
«Я тут купила блюдо 18 века, а здесь прекрасные эксперты. Это не отнимет много времени».
В музее она чувствовала себя как дома, направилась прямо к лифтам. Пришлось ждать. Она улыбалась. Родственная улыбка, взыскующая того, к чему я еще не считал себя подготовленным. Намереваясь лавировать между ее мягкостью и своей твердостью, я запасся дюжиной подходящих фраз, но ее быстрые шаги и чувство, что я отнимаю ее драгоценное время, все обратили в прах.
«В четверг я виделся с Джоном Бриксом», — сказал я.
«Как интересно. Я с ним не знакома».
«Мы как будто нового диакона обсуждали. Приехал лифт, мы вошли в кабину».
«Я все ему рассказал. Все, что ждет его в Буране».
«Мы предполагали, что вы это сделаете, потому и послали его к вам».
Оба мы слабо улыбались. Напряженное молчание.
«Мог ведь и правда рассказать».
«Да».
Лифт остановился. Мы очутились на мебельной экспозиции.
«Да, могли».
«А если это была просто проверка?»
«Проверять вас ни к чему».
«Вы так убеждены в этом?» Взглянула на меня в упор. Также она смотрела, протягивая второй экземпляр письма Невинсона. Мы уткнулись в дверь с надписью «Отдел керамики». Она нажала кнопку звонка.
«По-моему, мы начали не на той ноте», — сказал я. Она опустила глаза.
«Пожалуй. Попытаемся еще раз. Подождите минутку, будьте добры».
Дверь открылась, ее впустили. Все в спешке, все скомкано, некогда передохнуть. Хотя, войдя, она оглянулась почти виновато, словно боялась, что я сбегу. Через 2 минуты она вернулась.
«Удачно?»
«Да, я не прогадала. Боу».
«Боу» — название знаменитой мастерской китайского фарфора в Эссексе.
«Значит, вы не во всем полагаетесь на интуицию».
Задорный взгляд.
«Если б я знала, где находится отдел молодых людей,
то нацепили бы на меня бирку и поставили в витрину».
Она снова улыбнулась и окинула взглядом зал.
«Вообще-то я не люблю музей, особенно устаревших ценностей».
Двинулась вперед.
«Они говорят, тут выставлено похожее блюдо. Вот сюда».
Мы попали в длинный безлюдный коридор, уставленный фарфором. Я начал подозревать, что вся сцена отрепетирована. Она без колебаний подошла к одной из витрин. Вынула блюдо из корзинки и медленно, держа его перед собой, зашагала вдоль рядов посуды, пока не углядела за чашками и кувшинами почти такое же, белое с голубым. Я подошел к ней.
«Вот оно».
Слечив блюдо, она небрежно завернула свое в папиросную бумагу и, застав меня врасплох, протянула мне.
«Это вам».
«Но...»
«Прошу вас».
Моя чуть ли не оскорбленная мина ее не смутила.
«Его купили мы с Алисон».
Поправилась.
«Алисон была со мной, когда я его покупал».
Мягко всучила блюдо мне. Растерявшись, я развернул его и уставился на наивный рисунок. Китаец с женой и 2 детишками. Вечной кухонной окаменелости. Я почему-то вспомнил крестьян на палубе. Зыбь. Ночной ветер.
«А я думала, вы научились обращаться с хрупкими предметами. Гораздо ценнее, чем этот».
Я не отрывал взгляд от синих фигурок.
«Из-за этого я и хотел встретиться с вами».
Мы посмотрели друг другу в глаза, и я впервые почувствовал, что меня не просто оценивают.
«А не выпить ли нам чаю?» «Ну, — сказала она, — из-за чего вы хотели со мной встретиться?»
Мы нашли свободный столик в углу, нас обслужили.
«Из-за Алисон».
«Я ведь объяснила».
Она подняла чайник. «Все зависит от нее».
«И от вас».
«Нет, от меня ни в малейшей степени».
«Она в Лондоне».
«Я обещала ей не говорить вам, где она».
«Послушайте, госпожа де Сейтас, мне кажется...» Но я прикусил язык. Она разливала чай, бросив меня на произвол судьбы. «Что ей, черт побери, еще нужно? Что я должен сделать?»
«Не слишком крепко?»
Я недовольно покачал головой, глядя в чашку, которую она мне протянула. Она добавила себе молока, передала мне молочник. Улыбнулась уголками губ.
«Злость редко кого красит».
Я хотел было отмахнуться от ее слов, как неделю назад хотел стряхнуть ее руку, но понял, что помимо неявной издевки, в них содержится прямой намек на то, что мир мы воспринимаем по-разному. В ее фразе таилось нечто материнское, напоминание, что, ополчаясь против ее уверенности, я тем самым ополчаюсь против собственного недомыслия, против ее вежливости, против собственного хамства.